«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В четверг британская Financial Times опубликовала развернутое интервью с Михаилом Ходорковским. В нем читинский узник связывает осторожную надежду на неизбежное восстановление торжества законности с фигурой потенциального главы государства Дмитрия Медведева. Публикацию обсуждаем с бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Олегом Мироновым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Олег Арестович.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, дает ли вот современное состояние российского правосудия основания для оптимизма Михаила Ходорковского?
Хотелось бы быть и мне оптимистом, но нам еще очень далеко до правового государства. И то, что происходит в нашей судебной системе, я ни в коей мере не хочу многотысячный судейский корпус обвинять в непрофессионализме, в коррупционизме, но, к сожалению, коррупция разъедает и судебную систему. Даже для того, чтобы стать судьей, пройти квалификационную комиссию, нужно платить деньги. Деньги платит будущий судья. А став таковым, он начнет возмещать долги, беря взятки с тех, чьи дела он будет рассматривать. Поэтому хочется быть оптимистом. Но то, что происходит в стране, значит, не только в судебной системе, но и в прокурорской, милицейской, в чиновничьей, об этом не единожды говорил и президент Российской Федерации, коррупция – это страшное зло, и пока она не будет побеждена, то говорить о торжестве законности, справедливости в нашей стране очень сложно.
А считаете ли вы добрым знаком, что Михаилу Ходорковскому во время 40-минутного перерыва в судебном заседании дали поговорить с корреспондентом английской газеты впервые с 2003 года?
Я думаю, что это хороший знак. Но был бы еще более хороший знак, если бы дело Ходорковского рассматривалось с позиции и закона, и справедливости. Вот это волнообразное предъявление новых и новых обвинений представляется достаточно проблематичным. Чем же занимались следователи ранее? Или когда он привлекался по первому делу, то возникает вопрос, а где же были эти многочисленные налоговые инспекции, да тогда еще и налоговая полиция существовала, которые не видели неуплату многомиллионных денег, которые должны поступить в казну на протяжении многих лет. То ли все платилось, а потом появились какие-то новые обстоятельства, может быть, даже политического характера, то ли эти структуры не справлялись со своими функциями. Возникает очень много вопросов.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, активист партии «Яблоко», которую многие годы поддерживал Михаил Ходорковский, не удивлен тем, что интервью появилось в британской прессе.
Если говорить о государственной прессе, то она никогда не возьмет интервью Ходорковского, потому что в ней господствует цензура. В такой ситуации возникает вопрос о подлинности интервью, вопрос о том, не является ли оно какой-то спецоперацией, спецслужб. Этот вопрос всегда остается открытым, когда человек не находится на свободе. Но по стилю этого интервью, мне кажется, что оно, если не на 100%, то в основном принадлежит действительно Михаилу Ходорковскому.
А разделяете ли вы, Олег Арестович, осторожные надежды Михаила Ходорковского на приход к власти Дмитрия Медведева?
Ну, мне, наверное, посчастливилось несколько лет жить на государственной даче вместе, рядом с дачей, значит, Медведева Дмитрия Анатольевича. Я с ним встречался неоднократно. Это милый, деликатный человек, прекрасный семьянин, значит, муж, отец. Но быть лидером гигантской евразийской ядерной державы, видимо, этих качеств маловато. Но, по крайней мере, его мягкость, его деликатность, значит, внушает какие-то надежды, что у нас и режим станет мягче, и человечней. Но в то же самое время возникает немало вопросов с самими выборами, которые прошли накануне парламентские выборы и теперь президентские выборы. Не случайно представители ОБСЕ отказались участвовать в выборах. Этим они показали свое отношение к нашей избирательной системе, к нашей избирательной практике. Законодательство очень сложное, и потом законодатель из одной стороны, значит, передвигается в другую. Если взять первоначальную редакцию закона об основных гарантиях избирательных прав, то там было записано, что можно критиковать кандидатуру или список партийный, можно показывать негативные последствия избрания того или другого. В нынешней редакции, которая была изменена, конечно, Единой Россией, все это запрещается. То есть законодатель не может из одной стороны шарахаться в другую. Это же не законодательство получается, а просто политическая конъюнктура. Поэтому хотелось бы и здесь быть оптимистом. Но когда мы уже заранее до выборов говорим, что у нас уже есть президент, то это уже мало напоминает выборы, к сожалению.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что опубликованное британской Financial Times интервью с Михаилом Ходорковским, в котором читинский узник связывает осторожную надежду на торжество справедливости с новым главой государства Дмитрием Медведевым, мы обсуждаем с бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Олегом Мироновым. Он у нас на прямой телефонной связи. Бывший депутат Государственной Думы Александр Осовцов, член Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, следит за всеми интервью Михаила Ходорковского.
Публикации разные. Я, если иметь в виду смысл того, что Ходорковский говорит, чаще согласен, чем не согласен. В каких-то случаях был не согласен и не особо это скрывал. Так Ходорковский же не икона. Он живой, нормальный, думающий, развивающий человек. А то, что физические обстоятельства его жизни абсолютно аномальны, так тем более важно, что его интеллектуальная и духовная жизнь по-прежнему нормальна. Это лишнее доказательство того, что к нему абсолютно применим тезис, что тюрьма открывается снаружи, а свобода изнутри.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что опубликованное в британской Financial Times интервью с Михаилом Ходорковским обсуждаем с бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Олегом Мироновым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот при всем моем уважении к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, с которым мы, к сожалению, знакомы, для меня на первом месте стоит то, что это человек системы. Вот, и поэтому, по-моему, все определяет, а не его личное качество. Второе, в отношении интервью Михаила Борисовича, с которой я тоже, к сожалению, не читал, мне хотелось бы сказать, что мне кажется, что проблемы гораздо шире и глубже, к сожалению, чем просто соблюдение прав человека. Необходимо восстановить нормальную систему, экономическую и прочую. И огромная проблема – это борьба с нынешним уровнем, моральным уровнем населения, которое в ужасном состоянии. И мне кажется, что вот комплекс этих проблем по силу только Михаилу Борисовичу. Спасибо.
Олег Арестович, считаете ли вы нормальной ситуацию, когда вот добиться перевода Василия Алексаняна в гражданскую клинику удалось только благодаря голодовке Михаила Ходорковского? Вам слово.
Это абсолютно ненормальное явление. Нас неоднократно и Парламентская ассамблея Совета Европы, и сам Совет Европы, и ОБСЕ, и правозащитники, международные и национальные, называли наши следственные изоляторы, наши тюрьмы пыточными камерами. И когда человек болен, болезнь очень тяжелая, ему не оказывается помощь, это не имеет ничего общего ни со справедливостью, ни с гуманизмом, ни с принципом законности.
А как, по-вашему, чувствуется ли вот в этом интервью, что дали специально руководители этого следственного изолятора Ходорковскому встретиться с прессой, чтобы он, может быть, снял свою голодовку?
Ну, может быть, это тоже имело какой-то смысл. Ну, голодовка – это вынужденная мера, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые существуют. Другого пути у него просто нет. И вместо того, чтобы его содержать где-то поближе к семье, чтобы можно было встречаться с родителями, с женой, с детьми, его, так сказать, отправили туда расстояние больше, чем вся Европа. Это отношения абсолютно незаконные. У нас есть уголовно-исполнительный кодекс, который предусматривает отбывание наказания в том субъекте федерации, где совершено преступление, где совершился суд. И отговорки о том, что в Москве, Московской области и ближайших субъектах нет места для Ходорковского, они абсолютно неубедительны, они просто вызывают чувство недоумения.
А убедительно ли звучали заверения многомесячные руководства следственного изолятора «Матросская тишина», что там созданы все условия для лечения больного Василия Алексаняна?
Вы знаете, я не один раз был в «Матросской тишине». Там неплохая медицинская служба. И я помню, когда я в ужасном следственном изоляторе, когда еще не было построено новое здание, нет, не следственный изолятор, уже... Да, в Капотне я встречался с Тамарой Рохлиной. И я ее спросил, вы в таких ужасных условиях, может быть, проявить инициативу, чтобы вас перевели в другое место? Она говорит, да вы знаете, вот я могу обратиться в любое время суток, и мне окажут медицинскую помощь. У вас такой возможности нет, если вы живете в центре Москвы. Поэтому там есть врачи, там есть специалисты, и... Помощь может быть оказана, но у него заболевание такое, что его нужно было отправить просто в настоящее лечебное учреждение.
А допустимо ли, по-вашему, что несколько месяцев не выполнялось и до сих пор еще не выполнена резолюция Страсбургского суда Европейского по правам человека в отношении Василия Алексаняна?
Решения Европейского суда, они для нашего суда не обязательны. Нужно пройти всю процедуру. Европейский суд может сказать, да, нарушен закон, нарушена норма права. Но это не значит, что автоматически отменяется решение, принятое в Российской Федерации. Нужно опять пройти систему, значит, которая предусмотрена законом нашей Российской Федерации. Хотя решения Страсбургского суда, они, значит, обязывают изменить и правоприменительную практику, и изменить законодательство, если оно не соответствует европейским стандартам и Европейской конвенции по правам человека.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне помнится знаменитое интервью Дмитрия Анатольевича, данное журналу «Эксперт» в 2005 году, где Медведев высказал недовольство беспрецедентным давлением Запада на Россию в связи с делом ЮКОСа. Вот, по его мнению, на Западе существуют силы, которые очень недовольны, что Россия укрепилась изнутри. Как мы видим, это недовольство только усиливается. Взять хотя бы отказ представителей ОБСЕ принять участие в президентских выборах. Скажите, как вам кажется, что больше всего хотел сказать Ходорковский в своем интервью? Спасибо.
Да, вот как-то смягчило бы обстановку в стране массовый приезд наблюдателей из ОБСЕ, который отныне предотвращен. Слово Олегу Миронову.
Ну, они отказались сами приехать. И сегодня я слышал массу высказываний по этому поводу и председатели комитета Госдумы, и министра иностранных дел. Но я в свое время, будучи депутатом Государственной Думы и уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, говорил международным наблюдателям, что бессмысленно приезжать за 2-3 дня до выбора в России. Нужно приезжать в тот день, когда обозначена дата выборов, за 3, за 2 месяца, потому что это ведь технология отработана. О каких свободных выборах можно говорить, когда верховный главнокомандующий говорит, что нам нужна только победа, и Единая Россия должна набрать большинство голосов? Ведь люди в погонах это воспринимают не как предвыборную агитацию, а как приказ. И если в Москве трудно вычленить, кто и как голосовал, то воинская часть, там же ясно, кто как голосовал. И какому командиру, командующему хочется, чтобы он выглядел не так, как хотелось бы, значит, руководству страны. Или если это больница, там ясно, как голосуют. Я, будучи кандидатом в депутаты, сталкивался, что оказывалось просто давление. Если вы проголосуете не так, как мы вам говорим, вы не получите ни медикаментов, ни продуктов. А что в следственном изоляторе? Что там? Голосует? Да, я посещал следственные изоляторы во время выборов. Но там ведь тоже оказывается давление. Поэтому оказывается мощное давление, и психологическое давление, и финансовое давление. Мне рассказывали случаи, когда арендаторы, арендующие помещения, им прямо говорили, если вы не, ваши сотрудники не получат открепительный талон и не проголосуют под нашим контролем, мы просто с вами расторгнем договор аренды помещений. Так что эта система абсолютно, так сказать, отработана, давление оказывается мощное, используется административный ресурс, поэтому говорить о свободе выборов в нашей стране я затрудняюсь сказать, что это так.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ну, мы все помним Говорухинский, место встречи изменить нельзя. И, значит, Жеглов говорит, что нужно, конечно, вору сидеть. И неважно, как мы туда его упрячем. Но, значит, Комкин говорит ему, что если закон один раз подмять, потом второй раз подмять, то это уже не закон, а кистень получается. А все наши юристы смотрели, любовались. Интересно, за кого они были, за Жеглова или за этого, но закон у нас превратился в кистень. Еще хочу напомнить, что говорят, вот англичане, когда требовали выдать русского гражданина, то говорили, как же так, мы не можем конституцию изменить. А вспомните, как выдавали Андрея Бодицкого, непонятно кому и что. А вот сейчас Могилевич. Судья сказала, что он не имеет русского гражданства, вернее, он получил его незаконно, он, скорее всего, гражданин Украины. Как вы считаете, этот Могилевич будет выдан Украине или нет? И станет ли он настоящим могильщиком нынешней верхушки? Спасибо.
Как вы относитесь к проблеме экстрадиции слова Олегу Миронову?
У нас в Конституции записано, что гражданин России не выдается иностранному государству. Поэтому это действительно норма конституционная. И я полагаю, что претензии английских властей, они не основывались на нашей Конституции. У нас есть договоры, значит, о отбывании наказания, значит, по гражданству этого осужденного человека, но принцип таков, что мы своих граждан за рубеж не выдаем.
Заместитель председателя Объединенного гражданского фронта Александр Рыклин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал», не считает Ходорковского наивным идеалистом.
В интервью читается некая надежда, которую Ходорковский, возможно, питает с приходом нового президента. Не знаю. С другой стороны, конечно, невозможно не учитывать, что человек находится в заключении, человек находится в особых условиях. Вера в торжество закона не может быть наивной, потому что торжество закона либо есть, либо его нет. А другое дело, что в нашей стране с этим не очень здорово. Ну, так Ходорковский нигде в интервью не говорит, что у нас царствует закон, что у нас все происходит по закону. Уж кому, как Михаилу Борисовичу, знать, что это не так.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег Арестович, как вы считаете, вот тот масштаб коррупции, который имеется в нашей стране, о котором вы сейчас только что говорили, он является следствием недостатка демократии или, наоборот, ее, так сказать, превышения каких-то норм? Спасибо.
Это недостаток демократии, потому что деятельность государственных структур должна быть открытой, она должна быть под контролем общественности. У нас очень много говорят о гражданском обществе, и об этом говорил и претендент в президенты, что у нас оно сформировалось, но гражданское общество — это такое общество, когда чиновник воспринимает себя и свою миссию не как силу, давлеющую на обществом, а как человек, который служит интересам общества, который выполняет определенные функции, которые ему поручены обществом. У нас же чиновник каждый чувствует себя большим боссом, который может издеваться над кем угодно, давить кого угодно. Я опять еще раз хочу повторить, что это относится не ко всем госслужащим, Мне недавно удалось побывать в управлении социальной защиты того района, где я живу. Я был просто приятно удивлен и поражен, и мне было приятно, какие там деликатные, внимательные люди, как они умеют разговаривать с людьми. Поэтому нужно воспитывать культуру прав человека, уважение к человеку. Вот это одна из миссий уполномоченных по правам человека. А таких должностных лиц уже, и такие лица уже имеются почти в 50 субъектах Российской Федерации. Нужно активно действовать, активно работать. И я думаю, что, значит, то, что мы сегодня обсуждаем, это не только проблема Ходорковского, это проблема нашего общества, это проблема того, как оно будет жить и развиваться. Сейчас люди находятся в очень сложном положении. Все интересуются, что будет с деньгами, будет ли девальвация, будут ли какие-то денежные реформы. Люди в панике. Они уже знают, что их государство не один раз обмануло и ограбило. Ну, скажите же людям честно и открыто. Или это кому-то на руку, ведь дефолт 98-го года принес кому-то гигантские прибыли. Если это произойдет сейчас, то какая власть может пользоваться поддержкой народа? Ведь те, кто собрал свои небольшие деньги, потеряют их, а у кого миллиарды, те ничего не потеряют, и только, те только выиграют, потому что их деньги находятся в зарубежных банках, и их не коснется никакая денежная реформа, которая может быть, как говорят многие и пишут газеты, состояться в России. Поэтому нужно людям рассказывать, объяснять, чтобы власть общалась с населением. Ну, хорошо, что президент вот выступает, проводит такие мощные пресс-конференции, отвечает на вопросы, но кроме разговоров должны быть еще конкретные дела. Сейчас говорить могут многие очень красиво, но нужно, чтобы эти слова, они воплощались в конкретные дела. Сказать, что жизнь народа стала лучше, это можно только смотря телевизор. Если же спросить людей, которые живут за пределами Москвы, Московской области, в небольших городах, селах, поселках, где не работают предприятия, где плохо с транспортом, где плохо с отоплением, они не подтвердят того, что мы слышим каждый день по телевидению, как нам становится лучше, лучше и лучше.
Спасибо. Напомню, что в четверг британская Financial Times опубликовала развернутое интервью с Михаилом Ходорковским. Эту публикацию мы обсуждаем с бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Олегом Мироновым. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях. Кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни объявил в четверг о выходе из предвыборной кампании. По итогам прошедших более чем в половине штатов первичных выборов, Ромни значительно отстал от своего главного соперника Джона Маккейна. ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы президента России. Об этом объявили парламентская ассамблея ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека. Как сказано в заявлении, Россия ввела ограничения, которые не позволяют вести наблюдение за выборами в соответствии с правилами ОБСЕ. Союз правых сил будет бойкотировать президентские выборы в России, назначенные на 2 марта. За это решение в четверг проголосовало большинство членов Федерального политсовета СПС. По их мнению, предстоящее голосование нельзя считать ни честным, ни демократичным. Находящийся под арестом тяжелобольной вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян будет направлен для лечения в специализированную гражданскую больницу. Такое решение было принято медицинской комиссией Федеральной службы исполнения наказаний. Во Львове на Украине продолжаются спасательные работы на развалинах жилого дома, частично обрушившегося в результате взрыва. Из-под завалов извлекли 7 человек, они госпитализированы с травмами и ожогами. Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Кондолиза Райс и Дэвид Миллибанд совершили визит в Афганистан. В Кабуле они провели переговоры с президентом Хамидом Карзаем. Участники переговоров вновь призвали к совместным действиям против боевиков. Около 30 человек погибли в крупной автокатастрофе в Египте. На шоссе, ведущем из Каира на юг страны, в тумане столкнулись десятки автомобилей, в том числе автобусы и грузовики.
Говорит Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в четверг британская Financial Times опубликовала развернутое интервью с Михаилом Ходорковским. В нем читинский узник связывает осторожную надежду на торжество законности с фигурой потенциального главы государства Дмитрия Медведева. Публикацию обсуждаем с бывшим уполномоченным по правам человека в России Олегом Мироновым, у нас на прямой телефонной связи. Ирина Ясина, бывший директор проекта фонда «Открытая Россия», с нетерпением ждет каждого интервью Михаила Ходорковского.
Для меня его интервью, его выступление в газетах значит очень много, потому что это единственная возможность следить за изменением позиции, мировоззрения, жизнеощущения этого человека, который, несомненно, является человеком крайне незаурядным. Это во-первых. А для него лично, я думаю, это крайне важно, потому что это значит, что его слушают. Слышат или нет, это уже вопрос к нам, тем, кто слушает. Но то, что он имеет возможность это сказать и имеет шанс, тем не менее, быть слышным, это очень важно. Для российского нашего люда, ну, я думаю, что до большинства, кто не хочет слушать, до них ничего не доходит. Но это вот имеющие уши да услышат. То есть кому это надо, для всех это важно. Вот поэтому я думаю, что если есть что сказать, то надо говорить, и без сомнения он прав.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне очень понравилось вот сегодняшнее выступление Олега Миронова по всем вопросам. Не согласиться нельзя. Но вот у меня один вопрос все время стоит, и я вот хотел бы его задать. Скажите мне, пожалуйста, почему все-таки в нашем обществе так распространилась жестокость? Вот убили опять вот представителя рынков. И там видно, какая-то опять этническая бандитская группировка делит. И вообще везде очень идет жестоко, как-то нечеловечно. С чем это связано? То ли наследственностью от социализма и опытов, то ли в природе. Никак я не могу вот это уяснить. Откуда такая жестокость?
Я думаю, что в условиях социализма в обществе было меньше жестокости. По крайней мере, количество умышленных убийств было в десятки, если не в сотни раз меньше, чем в настоящее время. А жестокость, по всей вероятности, я не претендую на какие-то глубокие философские выводы, но, видимо, она связана и с изменениями, которые произошли в экономической жизни страны, в политической жизни страны. Ведь люди увидели, что кто не производил никаких материальных благ, значит, кто практически не трудился, завладел колоссальными богатствами нашей страны. Те, чьи отцы и деды работали, не покладая рук, остались нищими. И вот это чувство неудовлетворенности, вот этот колоссальный разрыв в доходах, в уровне жизни самых богатых и самых бедных, это вызывает недовольство, это вызывает агрессию. И потом на этом фоне падения нравов, посмотрите, что мы читаем, что у нас уже пишутся докторские диссертации на тему об анализе нецензурной брани и так далее, и так далее. Если мы с экрана телевидения, со сцены театра слышим нецензурную брань, если мы читаем это в так называемой художественной литературе, то что можно ждать от молодых людей, которые воспитываются на этом? Поэтому формирование жестокости – это и экономические, и социальные условия, это и падение нравов, это утрата духовности, которая была присуща людям. Если мы раньше видели, как в метро, в электричке люди читают классическую литературу, то мы сейчас видим какие-то бульварные издания, какие-то дешевые, никому не нужные, ничего не дающие ни уму, ни сердцу детективы. Вот на всем этом фоне, и потом эта неуверенность в завтрашнем дне, что будет завтра, что будет с тобой, что будет со страной, все это сказывается на мироощущении людей, на их психологическом настроении и складе.
Бывший депутат Государственной Думы Владимир Лысенко, сопредседатель ликвидированной Республиканской партии России, не разделяет иллюзии Михаила Ходорковского.
Михаил Ходорковский высказал свою позицию в отношении Дмитрия Медведева, который скорее всего, станет новым президентом Российской Федерации. И высказал свои позитивные пожелания и отношения к Медведеву с надеждой, что он действительно, наконец, будет строить правовое государство. У меня несколько более пессимистическое отношение. Я лично к Медведеву отношусь неплохо, но я понимаю, что он, в общем-то, является заложником в команде Путина. И пока Путин остается во власти, даже в должности премьера, основные рычаги власти, особенно ФСБ, будут под контролем Путина. И поэтому навряд ли Медведеву, даже если он захочет, удастся начать путь либерализации в нашей стране.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Олег Арестович. Владимир Алексеевич, меня там видели, просят договорить мне до конца.
Да, вас слушаю.
Вопрос серьезный, и это касается... Олег Арестович, вопрос к вам. В 2007 году я направил лично на ваше имя ответ в Генпрокуратуру, управление, которое надзирает ФСБ. Ответ, если был ответ приложен... администрация президента, где излагалось все, то есть это был формальный администрация президента, то же самое из генеральной прокуратуры, добивался полгода, чтобы пришел ответ. Ответ получил я от вас. Меня просто потряс, что это занимается его органами, то есть компетентными органами. А там касалось преступления КГБ и ФСБ.
Подлежат ли вот преступления правонарушения КГБ и ФСБ ведомству уполномоченного по правам человека слова Олега Миронова?
Уполномоченный обязан вмешиваться в любую ситуацию, когда нарушаются права человека. К сожалению, если сравнить наше законодательство об уполномоченных и законодательство европейских стран, то там очень много уделяется то, о чем мы сейчас говорили, о нравственном состоянии общества. Там, например, в целом ряде законов говорится, что уполномоченные должны способствовать, чтобы формировалось хорошее, благое управление, значит, бороться с бюрократизмом, который есть в госаппарате, как бы давать рекомендации чиновников, как общаться с людьми. Можно иметь и материальный достаток, но если ты живешь в грубом, жестоком обществе, ты не будешь чувствовать себя комфортно. Поэтому здесь, я думаю, что пройдет еще много лет, когда люди поймут, осознают, что вот этот новый институт приносит пользу, но он тоже должен быть под контролем общественности, потому что в любой структуре, а это государственные структуры, может тоже быть бюрократизм, и эффективность этого механизма может быть невысока, поэтому нужны, что предусматривает закон, экспертные советы при уполномоченных, чтобы общественники, правозащитники, значит, широкая представители гражданского общества могли как бы и советовать, и рекомендовать, и корректировать деятельность уполномоченного, потому что он как бы по закону чиновник, госслужащий, но по своей сути он ближе к правозащитникам, он ближе к неправительственным организациям. Вот в этом особенность этого института, он как бы должен быть менее бюрократизирован. Я своим статутникам говорил, что мы должны работать лучше, чем те, на кого нам жалуются. Иначе какая же нам цена? Зачем мы тогда нужны? Так что вот вопросы эти затронуты, они очень интересны. Я об этом размышляю, хочу написать книгу, посмотреть опыт других стран. И, может быть, что-то со временем в России будет коренным образом меняться.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. У Наума Коржавина есть такие строки. «Я устал от 20 века, от его окровавленных век. И не надо мне прав человека. Я давно уже не человек». Вот у меня такой вопрос. Сегодня в стране граждане практически лишены возможности выбора, да? Бал правит коррупция. Опять появились невозвращенцы. Опять появились политические заключенные. Гражданина могут выгнать из собственной квартиры, да? Могут лишить медицинской помощи, что мы вот видели только вчера, ну, на примере, ну, Алексаняна, да? Ну, о каких правах человека вот в таких условиях идет речь?
Да, шагнула ли Россия назад в деле прав человека со времен вашего ухода с должности, слово Олегу Миронову?
Поскольку положение с правами человека далеко от идеала, Поэтому все структуры, которые связаны с этими проблемами, и суды, и прокуратура, и милиция, и уполномоченные по правам человека должны действовать так, чтобы исполнялись нормы Конституции о правах человека, чтобы исполнялись международные акты о правах человека. То, о чем говорил наш слушатель, это действительно так. Это ужасно, это печально, когда человек не защищен. Люди боятся выходить вечером на улицы. Получить медицинскую помощь сложно, но вот в этих условиях и нужно проявлять максимум усилий. Для этого есть и большое количество неправительственных правозащитных организаций в нашей стране. Главное, чтобы власти слушали и прислушались к нам, но, к сожалению, это не всегда происходит. Мы видим массу парадных мероприятий, а каких-то глубинных изменений. И действительно, все, что связано и с выборами, вызывает массу вопросов. Мы видим, как проводят выборы президента в Соединенных Штатах Америки. Там, чтобы стать кандидатом от республиканской, либо демократической, или иной партии, нужно получить поддержку избирателей или членов своей партии во всех 50 штатах государства. Это мощная такая проверка деловых качеств. И, конечно, если бы хотя бы один кандидат в президенты из Соединенных Штатов отказался от телевизионных дебатов, да он никогда бы не был избран президентом. И у нас много говорили о необходимости изменения Конституции, хотели убрать два срока президентских. А я бы предложил вообще изменить таким образом. В Конституции сказано, что одно и то же лицо не может избираться на должность президента два раза подряд. Вот я бы убрал слово «подряд», чтобы было всего два раза, как в Соединенных Штатах Америки. Хотя, конечно, это для нас не всегда может быть примером. Иначе может сложиться ситуация. Вот сейчас к власти пришли молодые люди. Они могут просто меняться у этой власти. Будет избран Медведев, потом опять Владимир Владимирович Путин. Если даже они и нравятся людям, но нужна всегда какая-то свежая волна. Когда президент Рузвельт был избран четвертый раз в Соединенных Штатах на пост президента, то общество задумалось. Это ненормально, если один и тот же человек находится у власти так долго. Нужны новые люди, нужны новые идеи. Поэтому в таких условиях, когда мы видим нарушение прав человека, нужно еще более активно действовать. Нужно обращаться к властям, чтобы они внимание на эти вещи обращали, чтобы было меньше парадных слов, а больше конкретных дел, которые идут на пользу человеку.
Леонид Гозман, заместитель председателя Федерального политсовета Союза правых сил, прочитав сегодняшнее интервью, поразился силе духа Михаила Ходорковского.
Михаил Борисович демонстрирует твердость духа и спокойствие, что, конечно, очень важно. То есть видно, что это человек не сломленный, видно, что это человек не впавший в депрессию, не в истерику вообще, ни во что. Человек, продолжающий думать о высоком, в прямом смысле слова, о судьбах мира там, и так далее. Вот, это, конечно, очень здорово. И дай бог ему сил дальше.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Миронов, а вы не думаете, что привилегии, так сказать, нашей так называемой элиты, это не что иное, просто разновидность коррупции? Благодарю вас.
Ну, это действительно так. И вот я сейчас задумался, Ходорковский надеется с приходом на президентский пост Медведева, либерализации, гуманизации нашего общества. Может быть, нам сейчас, значит, радиослушателям обратиться к будущему президенту, ведь его власти принять акт о помиловании Ходорковского, если уж не полное освобождение из мест лишения свободы, то сокращение этого срока. Вот это была бы демонстрация того, что, значит, пришел человек, который готов быть и человечным, и демократичным, тем более, что вся мировая общественность и те даже, кто плохо относился к олигархам, особенно треть населения, живущая в нищете, они не жалуют олигархов. И эти уже люди, им уже, они сочувствуют Ходорковскому. Вот если бы новый президент проявил вот такую свою власть, помиловав этого человека, или существенно снизив срок его содержания в тюрьме, я думаю, что это было бы хорошее предзнаменование.
Ощущается ли желание следствия воспрепятствовать условно-досрочному освобождению Ходорковского, вот, затягивая новый процесс? Сейчас происходит в Чите.
Ну, все, мы уже на эту тему говорили. Все это очень странно, когда годами ведется следствие, выносится один приговор, потом начинается новое следствие по новым фактам. А что же делали предыдущие следователи? Их же там целые группы работали, целые колоссальные, так сказать, коллективы из Генпрокуратуры, из Министерства внутренних дел. Все это, конечно, создает очень неблагоприятное впечатление. Либо плохо работают наши следователи, либо какие-то иные, более сложные и непонятные для простого человека причины.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Пару соображений, если можно. Значит, первое такого толка. 8 лет мы не совершали никаких действительно существенных преобразований, которые были бы необходимы. Наша армия разваливается, наше ЖКХ сейчас непонятно во что вырождается, оно начинает буквально поедать живых людей. У нас развал сейчас происходит в экономике, то есть сейчас взметнутся цены, ну и так далее. И причем вот эти вот, количественные, они сейчас начнутся качественными. И Путин так это очень интеллигентненько отдает эти все, решать их Медведеву. Естественно, он не в состоянии это все сделать, и народ взвоет, и сразу же запросит обратно Путина. Соображение второго толка, оно скорее уже философского толка. Ну, все-таки, какой бы ни богатый был бы Ходорковский, все-таки его деньги ни в какое сравнение не идут с теми же деньгами, не заработанными, а нахапанными Путиным. Тем не менее, народ во множестве предпочитает Путина. Вот чисто психологический вот такой изгиб. Как его объяснить? Спасибо.
Слово Олегу Миронову.
Ну, когда Владимир Владимирович Путин пришел к власти, то он как бы не имел такого послужного списка, он не был публичным политиком, он не был депутатом российского парламента, он не был министром, он не был главой субъекта федерации. Но его действия людям понравились, и мы видим, что людям нравится его собранность, его энергия, его активность. Хотелось, чтобы лидеры нашей страны людям нравились, но хотелось, чтобы были результаты. И действительно вопрос задан, а что изменилось существенно? Вот основная масса населения разве стала жить лучше? Повышается немножко пенсии, повышаются цены. Мы же каждый год, каждый январь мы видим, повышаются цены на проезд в общественном транспорте. Хорошо, что в Москве пенсионеры имеют карту москвича. Это колоссальное удобство и облегчение. Повышаются цены на продукты, на бензин и так далее. Мы же не видим снижения цен. В то время, когда цены на нефть растут, колоссальные деньги получает наша страна. Казалось бы, можно решать социальные проблемы. Но нам говорят, столько-то миллиардов выделено на жилищное строительство. Но это простым людям непонятно. Вы скажите, а сколько же семей получили эти квартиры? А не сколько миллиардов, потому что миллиарды можно выделять, но куда они денутся, эти миллиарды? Будут закопаны в землю или будет построено элитное жилье, которое получат большие чиновники? Поэтому хотелось бы, чтобы мы жили лучше, чтобы мы не теряли чувство оптимизма. Но ждать, что вот придет новый президент, а президент из той же команды, значит, и все принципиально изменится. Меня несколько настораживает и другое. Мы помним ситуацию в Чечне, когда молодой Кадыров был председателем правительства, и там был бывший министр внутренних дел президентом. Он же чувствовал себя очень неуютно. И как только Кадыров по возрасту смог стать президентом, то бывший президент просто ушел в отставку. Не получилась бы такая ситуация и у нас, когда вот уже завоевавший популярность Владимир Владимирович Путин станет председателем правительства, а рядом с ним будет президент, который будет только осваивать свои роли. Тут есть много моральных, психологических моментов. Одни считают, что это хорошо, что вот такая связка, что единый курс, единая политика. Другие считают, что нужны изменения, нужны новые люди, нужны реформаторы, люди, которые по-новому посмотрят на проблемы. Я думаю, что, конечно, нужны какие-то новые веяния. У нас очень благоприятная экономическая ситуация, но люди же не чувствуют этого. Нам только рассказывают, сколько мы нефти и газа отправляем на Запад, а что мы от этого получаем. Простой человек может спросить, ну хорошо, вы продаете нефть, вы продаете газ, а как это на мне сказывается? Что я от этого получаю? Что у меня зарплата становится больше, пенсия, или мне квартиру построили за эти деньги, или газ провели и так далее. Мы же хотим не просто красивых слов и хороших выступлений, и молодых ухоженных политиков, мы хотим, чтобы это... Политика доходила до человека, и человек чувствовал себя в нашей стране настоящим гражданином, смотрел с оптимизмом будущее и жил по-человечески.
Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, уверен в политическом будущем Михаила Ходорковского.
Психологические позиции Михаила Ходорковского легко объяснимы. Он стал жертвой кланов стартирующих Дмитрия Медведева, влиятельного помощника Владимира Путина Игоря Сечина и связанных с ним бизнес-структур. Поэтому Михаил Ходорковский неизбежно возлагает надежду на то, что враги Сечина, в том числе Дмитрий Медведев и связанные с ним влиятельные политики и бизнесмены, могут каким-то образом облегчить его участь, хотя бы для того, чтобы досадить сеченской команде. Однако эти надежды кажутся мне неоправданными. Медведев является ярким выразителем логики режима, а Ходорковского привела в тюрьму именно эта логика. В гораздо большей степени, нежели субъективная воля отдельных чиновников и бизнес-конкурентов бывшего владельца ЮКОСа. Однако нельзя не восхищаться мужеством Ходорковского, который за 4 года полностью сохранил человеческий облик и остался в большой российской политике. И на фоне крушения многих оппозиционных политиков, возможно, Ходорковского еще ждет серьезное яркое политическое будущее в России. Поэтому, с одной стороны, оптимизм Ходорковского кажется мне поспешным и избыточным, но, с другой стороны, само желание и стремление Ходорковского остаться в игре, влиять на события, не может не вызвать аплодисментов.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Александрович, если нужно, вы меня можете выключить в любой момент. А вот вопрос у меня касается вот этой слабой надежды Ходорковского. Вот я хотелось бы узнать, вот в свое время у него была возможность спрыгнуть с этого ужасного поезда? Была ли такая надежда у него? Спасибо.
Все мы помним, что он мог остаться в Америке, когда накануне ареста вернулся в Россию. Это было смягчающим обстоятельством, слова Олегу Миронову?
Конечно, умный человек, казалось бы, мог предвидеть развитие таких событий и спокойно вместе с семьей находиться за рубежом, но он остался в России. Это и показатель мужества, и, может быть, веры в справедливость. Но эта вера в справедливость не оправдалась, и его надежды на изменения в будущем – это очень хорошо, потому что человек должен жить с чувством оптимизма. Если он будет думать только о плохом и мрачном, особенно в наших застенках, то он просто не выживет. Поэтому я думаю, что вот сегодняшний разговор – это не просто разговор о конкретном человеке, о Ходорковском, это разговор о тех проблемах, которые есть в стране, и не только в местах лишения свободы, а и на свободе, где порой бывает очень тяжело и очень некомфортно.
Слушаем вопрос москвича Бориса Сергеевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Извините, пожалуйста, я хотел бы сначала вот задать вопрос Олегу Арестовичу, получить ответы дальше, чтобы...
Пожалуйста.
Олег Арестович, считаете ли вы, что уполномоченный по правам человека должен быть принципиальным человеком и отстаивать права человека? Вот. Я хотел бы так поставить вопрос.
Конечно, он должен быть принципиальным. Мне даже приходилось говорить некоторым уполномоченным в субъектах федерации, что уполномоченный должен быть мужественным человеком. Если у тебя нет таких качеств, так ты не претендуй на эту должность. Ведь каждая должность, она предполагает определенные действия. И уполномоченный по правам человека, пусть он будет очень хорошим, мягким, либеральным человеком, но он не призван к тому, чтобы хвалить власть. Он представляет собой сторону, которая является вечным оппонентом власти в области прав человека. Таково его предназначение, такова специфика этой должности. И он должен выполнять эту свою миссию желающих хвалить власть много, а здесь обязывает закон постоянно смотреть на власть и указывать власти на недостатки, на нарушения прав человека, требовать ликвидации этих негативных явлений. Поэтому, конечно, уполномоченный должен быть и смелым, и активным, и решительным, и не присмыкаться перед властью.
Подводя итог нашей беседе, как вы считаете, Олег Арестович, продемонстрировал ли Михаил Ходорковский в сегодняшнем интервью готовность сопротивляться произволу и свое гражданское мужество?
Ну, он продемонстрировал свои высокие человеческие качества, что он не сломлен, что он надеется на справедливость и на законность, и что он будет бороться за свои права.
Да, вот можно ли в конце нашей беседы вот разделить его оптимизм и выразить робкую надежду на то, что с изменением состава обитателей Кремля восторжествует законность в отношении дела ЮКОСа?
Ну вот мы уже обратились к будущему президенту с предложением принять акт о помиловании в отношении Ходорковского. Если он полагает, что совсем его нельзя освободить из мест лишения свободы, то есть возможность существенно сократить нахождение в этих ужасных наших колониях и тюрьмах.
Да, можно напомнить, что в октябре исполнится 5 лет, как Михаил Ходорковский находится в заключении. Полный срок его тюремного заключения – это 8 лет. Спасибо. Напомню, что в четверг британская Financial Times опубликовала развернутое интервью с Михаилом Ходорковским. В нем читинский узник связал осторожную надежду на торжество законности с фигурой потенциального главы государства Дмитрия Медведева. Эту публикацию мы обсуждали в прямом эфире с бывшим уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Олегом Мироновым. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».